Глава 5. На пороге. Вчерашний разговор.
«А теперь, поняши, сыграем в нашу любимую игру, моя маленькая пиньята! Подтягиваемся, подтягиваемся! Победитель получит приз – чуни из оленьего меха на все 4 копыта, расшитые пластинками гравированного моржового бивня. Подходите, не стесняйтесь, зима не за горами. Никто ведь не хочет мерзнуть!»
«Весело тут у вас», — сказала Твайлайт. Подруги медленно брели по дороге в сторону Гипполиса, все дальше уходя от площадки, где гудела праздничная толпа. «Мы в Новом Поневиле тоже любим устраивать вечеринки».
«А то!» — важно сказала Дэши. «Без хорошей гулянки и жизни мила».
«Вот только мы не употребляем так много алкоголя».
«Так ведь север же. Сама Селестия велела».
«Веселье в Эквестрии есть питье», — фыркнула единорожка. «Ох, девочки, вы даже не представляете, как я рада вас видеть».
«А уж мы как рады»,
— шмыкнула носом Флаттершай и потерла щекой о щеку подруги.
«Когда Дерпи сказала, что ты вернулась, я...»
Тут желтая пегаска не выдержала и пустила слезу.
«Мы ведь долгое время думали, что вас всех убили, что мы единственные пони, оставшиеся на свете. Это было так ужасно!»
«Ну вот», — протянула Рейнбоу, — «опять сырость развела».
«Все в порядке», — вздохнул Твайл. «Я с девочками тоже считала, что вас больше нет в живых. Термин «без вести пропавший» предполагает слишком много толкований. До сих пор не представляю, как вы уцелели».
«Было очень трудно», — призналась Флати,
торопливо стирая слезы с мохнатых щек.
«Мы сидели в этом проклятом лагере у озера и ждали, когда нас заберут. Но никто и не думал приезжать. В конце концов кончились продукты, и тогда Дэша сказала, что пойдет на охоту. У нее еще болело сломанное крыло, но она все-таки пошла и принесла убитую куропатку».
«После чего ты меня чуть не загрызла», — засмеялась пегаска.
«Ну да, я слегка разволновалась».
«Ничего себе слегка! Даже наша королева драм не закатывала таких истерик. В какой-то момент я испугалась за свое здоровье».
«Я тогда была немного не в себе. Мне сейчас порой приходится туго, как подумаю о том, что сотворила».
«Не понимаю, Флати», — удивилась Твай. «Разве ты могла сделать что-то плохое?»
«Да»,
— понурившись, ответила желтая поняшка.
«В тот страшный день, когда люди вторглись в Эквестрию, а Дэша разучилась летать, мы побежали к нашей зебре за помощью. Уходя, я заперла дом и всех зверюшек, что в нем находились, на замок. Представляешь? И не смогла вернуться. Как подумаю, что они все умерли от голода, не в силах выйти».
«Ерунда», — решительно ответила Твайлайт. «Нас возили в Эквестрию несколько дней спустя. Я ходила к твоему дому. Дверь была сломана мародерами, так что зверюшки благополучно разбежались».
«Правда?»
— воскликнула Флати, и я же засветилась от счастья.
«Ты самая лучшая. С моей души свалился камень. Спасибо тебе».
«Пожалуйста», — смущенно ответила Твай, а про себя подумала, что звери Флаттершай все равно погибли, когда погасло солнце, высохли деревья, и в страну пони пришли суровые полярные морозы. Но вслух она, конечно, об этом говорить не стала.
«Флати у нас вообще молодец», — заметила Рейнбоу. «Помню, когда Кванг привела свою группу, мы сначала страшно перепугались, решив, что на нас напала толпа пони-зомби».
«Серьезно?
Ага, прикинь, зима? Лютые холода, и тут к поселку выходит толпа обмороженных призраков, обернутых в плохо выделанные шкуры. Издалека казалось, что это мумии в бинтах».
«Мумии? Зомби? Это же человеческие страшилки. Откуда вы о них узнали?»
«Из телевизора, который нашелся в охотничьем лагере. К нему прилагалась куча фильмов, в основном ужастики. Делать было нечего, вот мы и смотрели все подряд, пока не выучили их наизусть. Самое смешное, что тогда никому в голову не могло прийти, что все эти фильмы — выдумка. Я, к примеру, искренне считала происходящее на экране чистой правдой. Представляешь?»
«Представляю», — заржала Твай.
«Так что мы внутренне были подготовлены к появлению монстров».
«И тут приходят они! Жуткие, молчаливые, но прямо ожившие мертвецы! Я совсем уже было дала команду стрелять, но тут Флати выскочила вперед и остановила пальбу».
«Ты действительно пожалела зомби?»
«Вовсе нет», — буркнул Флаттершай. «Я с самого начала знала, что пришельцы — обычные пони. В первую очередь потому, что никогда не смотрела телевизор».
«Да, дело оказалось еще то», — — вздохнула Дэши. Они настолько ослабли, что говорить толком не могли. А уж когда Зикора увидела свою мамочку... Ой, Кванг была настолько плоха, что не могла ходить. Поняши несли ее по очереди. Я думала, что она так и не оправится. Слушай, а почему ты все время называешь ее по фамилии? А привычка. Нужно же их было как-то различать, раз уж имена совпадают. Понятно. Подруги замолчали и некоторое время просто цокали копытами по дороге.
«Знали бы вы, девочки, — сказал вдруг Флаттершай, — как я хочу, чтобы все вернулось назад. Маленький уютный домик, зверюшки, теплое солнышко над головой, эквестрия, и никаких проблем».
«А я нет, — неожиданно сказала Твай. После всего, что довелось пережить и увидеть, боюсь, эквестрия покажется мне слишком маленькой и скучной».
«Как ты можешь говорить такое? — возмутилась Флаттершай. — Ведь там наш дом!»
«Ну, птенцам свойственно покидать родное гнездо, когда они слишком вырастут. Я чувствую, что переросла эквестрию, мне хочется увидеть землю, а, возможно, и уйти за ее пределы. Наша родина — отличное место, куда хорошо возвращаться, чтобы отдохнуть и восстановить силы, но жить постоянно, пожалуй, нет. И я уже не та застенчивая девочка, что боялась лишний раз высунуть нос из дверей библиотеки».
«Согласна! — воскликнул Дэш. — Но с одним условием. Мне надоело ползать по земле. Я хочу летать. Если удастся найти способ вновь подняться к облакам, я стану самой счастливой пегаской на свете. Впрочем, думаю, что и ты не отказалась бы снова научиться пользоваться своим рогом.
— Кстати, — усмехнулась Твай, — хотите фокус?
Ее рог засветился, лежащая обочина ветка внезапно взмыла в воздух и проплыла над головами подруг. Флати и Дэши изумленно застыли. «Ты снова можешь колдовать?» — с благоговением в голосе спросила голубая пегаска.
«Да, если это можно назвать колдовством», — вздохнула единорожка. «В прежней квестрии меня не взяла бы в ученицы даже великая Трикси».
«Погодь, может, у меня получится?»
Дэш подалась вперед, развернула крылья и попыталась взлететь.
«Нет, не выходит. А если с разбега?»
Сорвавшись с места, она понеслась по дороге и вскоре скрылась за поворотом. «Бесполезно», — покачала головой Твайлайт. «Лично мне вернулась лишь крохотная часть былой силы. Нужно обязательно поговорить об этом с Кванг. Может, что присоветуют?» Из-за поворота вышла понурая пегаска. Она молча приблизилась к подругам и разочарованно вздохнула.
«Ничего. Совсем ничего. Словно у меня за спиной не крылья, а подушки. Вот если только...»
Дэш внезапно оживилась.
«Попробовать спрыгнуть с высокой скалы?» «Только через мой труп!» — взвилась Флати. «Ты опять разобьешься, и мне снова придется лечить твои переломы!» «Да ладно, расслабься, я пошутила!» «Знаю твои шуточки. Давайте лучше сменим тему. Твай, ты не слышала, как сейчас обстоят дела у девочек?»
Единорожка неопределенно пожала плечами. «Я совершенно не в курсе, куда Дискорд забросил яблочко и кексика», — наконец сказала она.
«А Рарити?»
«Про королеву мне известно чуть больше».
«Говори, не томи!»
В начале года один торговец, помимо всякого прочего хлама, привез в Новый Паневиль итальянский журнал мод, выпущенный пару лет назад. Как он к нему попал, не знаю, возможно, купил у какого-то моряка.
И представьте себе, на обложке красовалась наша Рарити, томно возлежащая на широченной кровати с золотыми амурчиками по углам.
Дэша не выдержала и расхохоталась.
«Я, конечно, не знаю итальянского языка», — продолжила Твайлайт, — «но, к счастью, в библиотеке нашелся словарь, так что мне удалось кое-как перевести подписи к фотографиям и саму статью. Оказывается, нашу недотрогу каким-то ветром занесло в Рим, где она очень быстро стала ведущим кутюрье модного дома Дольче Витторио. Еще когда мы жили у Яматовых, глава этого дома, сеньор Франческо Малетти, оказался просто без ума от ее моделей. Так что ничего удивительного, что королеве удалось сделать головокружительную карьеру».
«Хоть кому-то повезло», — вздохнула Флаттершай.
«Еще бы. Франческо умер 5 лет назад. Угадайте, кому он завещал все свое состояние и контрольный пакет акций?»
«Ей?» — изумилась Дэша.
«Ну дела. Хотя постой, как он мог оставить имущество существу, не имеющему никаких прав?»
«Очень просто. Италия практически не пострадала во время войны и распалась всего на 3 части – Северную, Южную и Сицилийскую империю.
Так вот, в Северной Италии пони католического вероисповедания имеют равные права с людьми. Серьезно?
Ага. Теперь наша Рари теистая католичка. Каждое воскресенье посещает мессы, регулярно исповедуется и жертвует немалые суммы на нужды церкви. На фотографии в журнале был запечатлен исторический момент, где она принимает святое причастие из рук самого папы. Можете себе представить?
Здорово, улыбнулась Флаттершай и тут же погрустнела. Наверное, мы никогда больше не встретимся. Эквестрия слишком далеко от Италии.
Не грусти, подруга, усмехнулась Дэши. Кванг утверждает, что нам осталось жить еще как минимум 250 лет. Успеем скататься в Рим, вот увидишь. День сегодняшний. Я сидел в неудобном кресле и рассеянно барабанил пальцами по подлокотнику. Искорка стояла у окна и, не отрываясь, глядела сквозь мутное стекло на проход в защитном поле, словно боясь, что он исчезнет. Остальные расположились кто где. Настроение было тревожным, нервы вибрировали, словно натянутые струны, но следовало терпеть и ждать, когда прибудет подмога из поселка. Получив разрешение на вход, мы кинулись гурьбой к разверзшимся вратам, но были остановлены окриком «Рейнбу Дэш». Голубая пегаска в очередной раз продемонстрировала свой талант лидера. «И куда вы собрались?» — грозно спросила она.
«Куда-куда? Внутрь!» — буркнул Череп, пытаясь обойти Дэши, перегородившую дорогу.
«И что ты будешь там делать, герой?» — насмешливо спросила она. «У нас с собой нет ни еды, ни нормального оружия, ни фляг. А вдруг проход закроется за нашими спинами?»
Слова пегаски подействовали отрезвляюще. Заметив перемену в настроении, она тут же принялась командовать.
«Значит так, я сейчас сбегаю обратно в поселок и привезу все необходимые вещи, а вы сидите тут и никуда не уходите, ясно?»
«А если он закроется?» — жалобно спросила Искорка.
«Не думаю, раз уж они решили нас впустить».
С этими словами пегаска пулей вылетела из домика и помчалась в сторону поселка. Похоже, бегала она так же быстро, как и летала.
«Интересно, сколько времени у нее займут сборы?» — проворчал Череп. «Небось, до вечера провозится».
«Ошибаешься», — ответила Зикора. «Уже много лет в гараже стоит так называемый тревожный электромобиль, кузов которого битком набит всем необходимым. Мы его держим в постоянной готовности на случай ЧП. Пару раз это здорово выручало».
«Понятно.
Ну что ж, тогда сидим на крупе ровно».
«А что у вас за припасы? Консервы?» — поинтересовалась Аля.
«Нет, откуда? В основном пимикан».
«Как? Никогда не слышал о таком животном».
«Пимикан – пища, изобретенная индейцами Америки.
Он состоит из спрессованной смеси перетертого в порошок вяленого мяса, сушеных ягод и топленого жира. Получается очень питательный продукт, способный сохраняться годами».
«Вкус, наверное, еще тот».
«А как ты думаешь?»
«Разумеется, ничего приятного. Но в условиях дальнего похода нет ничего лучше».
Дэша вернулась через 40 минут. И не одна, а в компании 10 хранителей. Один из них, стремительное перо, старший сын Рейнбоу, должен был идти вместе с нами, прочие остались охранять проход. Из грузовика извлекли свертки с пимиканом, фляги, переметные суммы, оружие, переделанное для поняж, патроны и прочие необходимые вещи. Быстро разобравшись, кто что внесет, мы попрощались с бойцами и, без проблем миновав проход, подошли к стене Эквестрии. Ворота, в которые упиралась дорога, впечатляли своим размахом. Было в них что-то от ворот старинных крепостей или замков. Впрочем, Зикора, ставшая проводницей, двинулась не к ним, а к небольшой двери, скромно притулившейся под боком у левой створки.
«Сейчас посмотрим, помнит ли меня тут», — сказала она, стягивая перчатку с правой руки и прикладывая ладонь к квадрату сенсорного замка.
Послышался щелчок, громкое шипение, и дверь бесшумно скользнула в сторону.
«Отлично! Значит, не забыли.
Проходите, не стойте!» Мы вошли в помещение с голыми стенами и решетчатым полом и еще одной дверью у противоположной стены. Пропускавшая нас Зикора посмотрела назад и тихонько рассмеялась.
Вот и все. Проход закрылся.
Похоже, таинственные хозяева не слишком любят гостей. Мы обернулись и убедились в правоте ее слов.
«Да, дела.
Сразу стало очень неуютно». «Налюбовались?» — спросила негритянка. «Если да, то я закрываю дверь».
«Зачем?» — нервно спросила Искорка. «Неужели без этого не обойтись?»
«Разумеется, нет. Мы сейчас находимся в шлюзе, и пока не закрыта внешняя дверь, внутренняя не откроется». С этими словами она потянула за ручку, хищно лязнул замок.
«Идемте дальше. Здесь нет абсолютно ничего интересного».
Глядите под ноги, впереди должен быть неглубокий желоб, не споткнитесь.
А зачем он нужен?
Раньше в нем плескался дезинфицирующий раствор, и каждый входящий должен был в обязательном порядке омыть башмаки или копыта.
Ну, ясно. Вот только не пойму, нафига тут нужен шлюз? Мы же не на космической станции, поинтересовался череп.
Давление воздуха внутри Эквестрии было выше, чем снаружи. Специально, чтобы туда не смогли проникнуть вредные бактерии и вирусы. Потому все входы и выходы оборудовали шлюзовыми камерами. Зикора подошла к двери и с усилием повернула рукоять. За ней находилось обширное помещение, очень похожее на подземный гараж. Пол был расчерчен причудливой разметкой, а чуть дальше среди колонн стояли несколько вездеходов и легковых машин. «Узнаете?» — спросила негритянка, повернувшись к Дэш. «Именно отсюда мы бежали в день захвата Эквестрии».
«Как же!» — хмуро отозвалась Пегаск. «Такое не забудешь».
«И куда дальше?» — поинтересовался Твай. «Сейчас покажу. Максим, достань, пожалуйста, свой смартфон, а ты, Аля, планшет».
Я молча извлек гаджет из кармана и протянул его Зикоре. Та принялась быстро водить пальцем по экрану, открывая все новые и новые приложения.
«Вот», — наконец сказала она, — «карта технических уровней комплекса».
«Где?»
— взвился я.
«Места надо знать».
«Так, сейчас мы перекинем данные на планшет, чтобы не мучиться с маленьким экраном». «Есть. Смотрите внимательно». На экране планшета возникла какая-то сложная схема. «Мы здесь», — сказала Зикор и ткнула пальцем в небольшой прямоугольник. «Именно отсюда начинается шоссе номер 4».
«Шоссе?»
«Да, Хордовое шоссе. Всего их 12. Это крупные подземные магистрали, предназначенные для большегрузного транспорта. Они проходят под всей Эквестрией. От них ответвляются дороги калибром поменьше. Нам нужно попасть в центральный узел управления, который находится как раз под Контрлотским замком. Значит, сейчас выходим на шоссе номер 4. Ее палец заскользил по экрану. Топаем 63 километра». Делаем поворот на перекрестке и оказываемся на шоссе номер 10, по которому идем еще 114 километров. Далековато, конечно, но что поделаешь.
И сколько времени займет путешествие?
Думаю, не очень долго. Там дальше будет стоянка электро- и веломобилей. Первые не подходят, аккумуляторы у них должны были давно скиснуть. А вот веломобили в самый раз. Погрузим вещи, люди станут крутить педали, а поняшки налегке побегут рядом.
Хороший план, одобрила Твайлот.
Я за. У нас тоже не нашлось возражений, и мы бодро двинулись вперед. Гараж казался почти бесконечным. Чтобы пересечь его, потребовалось почти 15 минут. Наконец, перед нами выросла стена с огромной аркой тоннеля.
«Вот оно, шоссе», — сказала Зикора.
«Раньше здесь было светло, но сейчас, похоже, горят только дежурные лампы».
«Там тупик», — неожиданно сообщила Искорка. «Дорога перекрыта».
«Действительно. Шоссе тянулось всего метров на 20». Дальше его перекрывала сплошная стальная плита. Негритянка ударила кулаком по ладони. «Вот ведь невезение какое!» — воскликнула она. «Они заперли гермодверь!»
«Возможно, у нас получится ее сломать?
Не надейся. Там толщина 3 метра. 3 метра стали и зеробетона. Поможет разве что ядерный заряд», — угрюмо буркнула Зикора и принялась лихорадочно прокручивать схему. Затем она громко хмыкнула и опустила планшетник.
«Нынешние хозяева не хотят пускать нас на легкую дорогу», — криво улыбаясь, сказала она. — Похоже, им зачем-то нужно, чтобы мы долго и нудно тащились по поверхности.
— По какой такой поверхности? — удивился я.
— Через Эквестрию.
Отсюда есть только 2 пути. Один по шоссе, второй по техническому коридору, ведущему наверх. Негритянка ткнула в потолок указательным пальцем.
— Это будет дольше?
— Гораздо дольше. С другой стороны, на открытом пространстве им не удастся так просто нас заблокировать.
— Значит, не будем терять время?
— Действительно, что мы тут забыли?
Коридор оказался узким и темным. Местами светильники вовсе не горели, пришлось зажечь фонари. Зикора шла впереди и что-то ворчала под нос. Похоже, ей очень не нравилось ощущать себя крысой, засунутой в лабиринт неким таинственным экспериментатором. Внезапно негритянка остановилась перед закрытой дверью.
«Ну, если и сейчас окажется заперто!» — буркнула она, поворачивая ручку. Дверь бесшумно отворилась.
«Уф, почти пришли. Вытирайте ноги и не плюйте на пол».
Я последовал за ней и вступил в какое-то темное помещение. Внезапно луч фонаря высветил жуткое лицо, уставившееся на нас огромными раскосыми глазами. Только через несколько секунд я понял, что это маска.
большая ритуальная маска. Проводница раздвинула плотные шторы ближайшего окна, и помещение озарил слабый сумеречный свет. Странное это было место. Стены увешаны масками, копьями и щитами, очень похожими на африканские. На узких полках низких шкафов стоят разнокалиберные бутылочки, кувшинчики и чашки, покрытые толстым слоем пыли. С потолка свисают многочисленные пучки трав, напоминающие банные веники. В центре громоздился открытый очаг с закаменевшей золой, около которого на боку лежал опрокинутый котел. Твайлайт, идущая следом, остановилась и громко вскрикнула. «Это хижина?» «Верно», — ответила негритянка. «Здесь жила моя дочь. И именно отсюда мы с Егором увели в тот страшный день панивильских пони. Странно, тут ничего не изменилось. Неужели мародеры обошли дом стороной?» «Ничего удивительного», — сказала Твайлайт, машинально поднимая с пыльного пола деревянную чашку и ставя ее на стол. «Это ведь все-таки вечно дикий лес. Негодяи грабили более доступные места». Постепенно все члены отряда вошли в хижину. Сразу стало тесно. Хорошо еще, что здесь практически отсутствовала мебель. Зикура сняла шторы со всех окон, но это помогло мало. В помещении по-прежнему царил полумрак. Я подошел к двери и попытался ее раскрыть. Бесполезно. Такое впечатление, что с противоположной стороны в нее уперся какой-то тяжелый предмет. Увидев мои мучения, Аля распахнула ближайшее окошко и выглянула наружу. «Там здоровая ветка лежит. Погоди, я сейчас ее уберу». С этими словами она, с трудом протиснувшись сквозь узкий проем, выползла наружу. Минуту спустя дверь отворилась, и довольная девушка вошла в хижину. «Готово». «Ух, и мрачное все-таки место этот ваш лес». «Твайла, теперь твоя очередь», — сказала Зикора. «Ты лучше остальных знаешь окрестности». «Хорошо». «Надеюсь, что не забыла, куда нужно идти», — улыбнулась единорожка, выходя на улицу. «Возможно, лес и был раньше вечно диким, но сейчас он превратился просто в мертвый. Мы шли, увязая в толстом матрасе, собранном из сухих листьев и веток. Хруст стоял такой, что заглушал все другие звуки. Повсюду поднимались корявые голые деревья, их ветки напоминали руки стариков. Ни одного пятнышка зелени, ни следа даже самого мелкого животного. Воздух был затхлым и пыльным, словно на старом чердаке. «После того, как отключили климатические установки, — сказала Зикора, тяжело дыша, — здесь, похоже, не выпало ни капли дождя». «Опасно гулять в таком лесу, — сказала Твайлайт. — Достаточно любой, даже самой маленькой искры, и все эти дрова вспыхнут, как порох». «Одно хорошо, — заметил я, — ни одно чудовище здесь не могло выжить, так что можно гулять без опаски». «Возможно, — протянула Твай и внезапно остановилась. — Стойте! Ни звука!» Мы дисциплинированно замерли, но треск шагов и не думал стихать. Только теперь они раздавались впереди и по бокам. Похоже, несколько крупных существ брали отряд в кольцо. «Готовьтесь к бою!» — прошептала проводница. «Стреляйте только в самом крайнем случае, иначе мы все тут подожжем!» Отдав приказ, Твай сжала зубами рукоять рубаки, верного клинка, вынесенного из руин Сколково, и слегка опустила голову. Череп с искоркой, переглянувшись, разошлись по сторонам, прикрывая фланги. Мастера Хувздо собирались продемонстрировать высший класс. Дэша, зло оскалившись, несколько раз развернула и сложила крылья. Я поднял с земли крепкую палку и взвесил на ладони. «Порядок. Сойдет. Ну что же, кто бы вы ни были, идите, если хотите получить тумаков. Мы готовы».